Утешение в старости. Мария Ивановна проснулась среди ночи. Ныли все суставы, и коленки распухли. «Наверное, к перемене погоды», — подумала она. Но не только суставы ей не давали уснуть, ныла еще и душа. Женщина долго лежала с открытыми глазами, пока, наконец, не стала различать очертания предметов. Шкаф, стол и диван у противоположной стены, на котором похрапывал ее внук, 15-летний Василий. Душа болела от вчерашней обиды. Днем приходила в гости ее сватья, мать зятя, Людмила Тарасовна. Во время ужина сватья не приминула сказать очередную гадость. «Хорошо некоторые устроились. На всем готовеньком едят, пьют и ни о чем не думают. А мне надо пойти купить продукты, да приготовить. А сейчас все вон как дорого». Сомневаться не приходилось, что эти некоторые – она, Мария Ивановна. После таких слов от обиды стало трудно дышать, а уж ложкой подавно в рот не полезла. Мария Ивановна сидела, опустив голову, и помешивала ложкой суп, раздумывая, как же ей реагировать на это. Да так и не нашлась, что сказать. Сватья, как ни в чем не бывало, болтала уже на другую тему. «Выборы скоро», — говорила она. «Президента выбирать будем. Так вот, надо за Зюганова голосовать. При коммунистах-то мы как хорошо жили». Лежа, теперь в темноте и вспоминая высказывания сватьи, Мария Ивановна тяжело вздохнула. «Ох уж эти коммунисты! Коротка, видать, твоя память, Людмила Тарасовна. А я вот все помню». Зима в 1931 году выдалась суровая. Иван Артемьевич Копелев зашел в избу какой-то потерянный. Скинул рукавицы и, повесив возле дверей полушубок шапкой, пошел к рукомойнику. Машенька шустро соскочила с палатей и, зачерпнув из бочки ковшиком воды, стала поливать отцу на руки. Это важное дело она никому из братишек и сестренок не доверяла. Ей нравилось слить воду на отцовские сильные руки. Отец обычно умывался, не торопясь, основательно. В большие ладони входило едва ли не пол ковша воды. Одним движением отцовских рук вся эта вода оказывалась на его лице, бороде, ушах и шее. Брызги летели на Машу, но она на них не обращала внимания. Маша ждала главных брызг. Когда подавала отцу полотенце, то он, смеясь, брызгал со своих рук на ее лицо, а она радостно повизгивала. Но в этот раз все было не так. Отец как-то задумчиво плеснул себе пару раз на лицо и сразу потянулся за полотенцем, даже не взглянув на Машу. Затем подошел к столу, широко перекрестившись, сел в красный угол. Детишки, сразу соскочив с печи, тоже сели к столу. Бабушка подала отцу свежий каравай. Он молча нарезал хлеб, прижимая краюху к груди, и раздал его детям. Как было приятно получить из отцовских рук пахучий, свежий кусок теплого ржаного хлеба. Это было целое таинство. Вначале он подавал хлеб старшему сыну, Ванятке, потом ей, Маше, затем Настеньке, а самому младшему, Грише, в последнюю очередь. Мать достала ухватом чугунок щей из печи и, ловко перелив из него в большую миску, поставила ее посреди стола. Щи были пустые, без мяса. Идет рождественский пост, Филипповки. Вот к Рождеству отец обещал телка заколоть. Тогда и мясо на столе будет, и обновку Маша к школе справит. 4-летний Гришка полез было зачерпнуть из миски щей, но тут же получил ложкой по лбу от отца. Настенька прыснула смехом и тоже получила по лбу. Теперь оба сидели и потирали ушибленные места. Это им наука, вперед батьке не лезть в миску и вести себя за столом прилично. После ужина дети забрались на печку спать. Бабушка ушла по хозяйству, отец с матерью остались сидеть за столом. Иван Артемич вынул кисет с самосадом, не торопясь скрутил козью ножку и прикурил ее от лучины, стоящей на столе. «Плохи наши дела, Фрося», — сказал он, обращаясь к матери. Маша расслышала слова отца и в тревоге навострила уши. «Да уж чего хорошего!» — поддакнула мать. «А зимы могут померзнуть, снега-то мало выпало. Прогневили мы Бога. Я еще на Покров подумала о том, что урожай будет плохой. Раз снег не выпал, это уж верная примета». «Я не о том, мать, толкую. В колхоз меня тянут. А я опять отказался. Никак у меня душа не лежит свою животину этим босикам на общий двор вести. У них уже год как колхоз образован, а проку никакого нет. То коммуны эти выдумали, то колхозы. Куда податься крестьянину, Бог весть». «Что же с нами будет?» — спросила тревожно мать. «Что вступать в колхоз пропадать, что не вступать пропадать. Только об этом целый день душа моя и болит». «Может, с кем посоветоваться?» — предложила мать. «Да с кем теперь посоветуешься? Матвей Егорыч был умный мужик, так его уж раскулачили и сослали. Мы же, чай, не кулаки, мы к середнякам относимся. Единоличники мы, а значит, для них те же кулаки. Уж коли они таких крепких хозяев извели, то до нас теперь им самое время». «Что же нам делать-то?» — в тревоге спросила мать. «Ладно, утро вечера мудренее. Пойду скотине корму задам и спать». Это утро Маша запомнила на всю жизнь. В дом вошли чужие. Семью вывели во двор. Маша с Настей и Гришей стояли рядом с мамой, прижимаясь к ее подолу. Старший Ванятка стоял рядом с понурым отцом. Чужие люди выносили из избы вещи и грузили их на телегу. Из хлева выгнали корову и теленка, и тоже привязали к телеге. Когда вывели кобылу, Соньку, отец, проводив ее тоскливым взглядом, сжал кулаки и снова понурил голову. Бабушка крестилась, мать тихо заплакала, вслед за ней заплакали Настенька с Гришей. Маша насупилась, но, подражая старшему брату, силилась не плакать. Больше всех старался их односельчанин, дядя Ваня Кликушев. Он радостно суетился, покрикивая, указывал, что еще выносить. Рядом с ним бегал его сынок Пашка, Машин ровесник. Когда все вынесли, Маша заметила, что Кликушев то смотрит на нее, то переводит взгляд на своего сына. Затем он подошел к Маше и, нагнувшись к ее лицу, оскалив полусгнившие зубы, захихикал. В нос Маши ударил винно-табачный перегар. Маша отвернулась, уткнулась в подол матери. «Ты не вороти свою кулацкую мордачину! Давай-ка, скидавай полушубок!» — сказал он, продолжая хихикать. На Маше был совсем новый овчинный полушубок, который мама ей сшила к этой зиме. Она вопросительно посмотрела на мать. «Снимай, дочка, куда ж деваться?» Кликушев снял со своего сына драное пальтишко и накинул его на Машины плечи. «На! Носи, да помни мою доброту. И ты, сынок, надевай. Теперь наше время настало». Пашка, надев Машин полушубок, показал ей язык. Та, не выдержав такой обиды, заплакала. Отец, стоявший до этого молча, поднял свой тяжелый взгляд на Кликушева. «Ты чего же, Ирод, над ребенком изгиляешься?» «А ты, эксплуататор, забыл, небось, как я у тебя батрачил? И что ты мне заплатил, кулацкое отродье? Ты над моими детьми тогда изгилялся, а я сейчас. Все по справедливости, вот».
«Какая уж справедливость? Ты же в самый разгар посевной, в запой ушел. За что ж тебе платить? Не пил бы, работал, как человек. И тебе бы справедливость была. А на чужом достатке своего счастья не построишь.
Нам советская власть счастье даст. А вас, Кулаков, всех под корень, вот.
Эх, Иван, дурак ты был, дураком и помрешь. Неужто ты думаешь, что советской власти такая пьянь подзаборной нужна будет?
Но-но, ты у меня поговори еще, враг затаенный!» — закричал Кликушев, но как-то уже неуверенно. «Если бы ты случаем не воевал в Красной армии, то сейчас бы уже пошел следом за другом своим, за Матвеем Егорычевым».
Вечером сидели в пустой избе и пили взвар на бруснике с постными лепешками. «Не успокоиться, а не на этом», — сказал отец. «Уходить отсюда надо, пока не поздно». «Куда же мы пойдем?» — вздохнула мать. «Кому мы нужны?»
«Поедем под Курск. Там новые шахты открывают и заводы строят. Рабочие руки завсегда нужны. Сегодня ходил к Семену, под Корытову. За деньги он справки нам сделает. Вонятка уже большой, его здесь, в городе, в училище пристроим. Специальность приобретать. С собой возьмем младших. Настену и Гришу. А Маша с бабушкой пока здесь, у Сениных поживут. Как сами устроимся, и им знать дадим, чтобы приезжали». Так Маша и осталась с бабушкой в деревне. Жили у своей родни, в их избе. Было тесно и голодно. Весной, после Пасхи, перебрались в сарай. Родня дальняя, да бедная. Сами кое-как перебиваются. А уж нахлебники им тем более не нужны. Прошел праздник Троицы. Еды никакой не было, уже третий день. И Маша вопросительно поглядывала на бабушку. Та поохала, да повздыхала, а потом и сказала: «Сгибнем мы с тобой, внученька, тут. Надо под Курск к своим добираться». Взяли они свои нехитрые пожитки в узелки и пошли к ближайшей станции на поезд. А ближайшая станция находилась в 40 верстах от их деревни. На второй день пути Маша упала в голодный обморок. Перепуганная бабушка бегала вокруг внучки, крестила ее, шептала молитвы и брызгала водой, пока Машенька не очнулась. Пожевали они какой-то травы, что росла кругом в изобилии, набирая свою летнюю силу. Затем попили воды из ручья и пошли дальше. Когда проходили мимо одного хутора, бабушка постучала в крайнюю избу. Вышла женщина и сердито спросила: «Чего надо, доченька? Не мне, а вот ребеночку хотя бы чашечку супа. А на пятый день ничего не ела. Много вас тут ходит, своих кормить нечем».
Но, увидев огромные, впавшие глаза Маши, смотрящие на нее умоляющие, исполненные надежды, ушла в дом и вынесла чашку гороховой похлебки. Маша накинулась на похлебку прямо через край чашки, выпивая ее крупными глотками, но потом, как бы опомнившись, глянула на бабушку. «Бабуля, и ты поешь». «Кушай, внученька», — заплакала старушка, — «мне все равно скоро помирать». «Да ешьте вы скорее и уходите! Не рвите мне душу!» — в сердцах воскликнула хозяйка. «Я ведь у своих детей отнимаю». И, заплакав, побежала в избу. До станции добрались к вечеру. Народу к кассам за билетами было много. Все кричали, скандалили, а уж бабушку с Машей совсем затерли. Они вышли из очереди и отошли в сторонку перевести дух. Бабушка шептала молитву Богородицы. Маша знала эту молитву. Когда-то она учила ее. Потому стала шептать вместе с бабушкой. Это была очень красивая молитва. Но как ни старалась Мария Ивановна впоследствии, через многие годы припомнить слова не могла. Когда они закончили читать молитву, в третий раз к ним подошел какой-то военный. «Тетя Феня, да неужто это ты?» «Ах ты, Господи, Вася! Бог тебя привел! А это моя внучка Маша». «Ванина дочка, что ли?» — осведомился военный. «Его, сыночка моего дочка». «Вот к нему едем под Курск. Да билеты не можем взять». «А деньги у вас есть?» «Есть, милок, есть. А как же, сберегла». «Сами-то чуть с голоду не умерли». «А деньги на дорогу схоронила». «Давайте их мне и ждите здесь». Когда он ушел, бабушка пояснила Маше. «Это внучка-сынок соседа нашего, Протаса. Царствие ему небесное». Вася как в Красную армию ушел, так в село и не вернулся. А теперь вон какой стал. Был бы жив отец, вот бы на него полюбовался. Я думаю, Божья Матерь его к нам послала. Она, кормилица, кому же еще такое чудо произвесть?